Аллилуйя, благодарю Господа. Господь так чудесен. Ну, тоже так как бы молюсь. Я говорю, Господь, если есть Твоя воля, если есть слово, которое для народа я могу послужить, то, пожалуйста, дай его. И не было. Вот мы с Андреем Петровичем в воскресенье пообщались, и ничего, и тишина. Вчера Господь дал мне стих для размышления. Я думаю, ну, я поразмыслю сама в себе. Сегодня в обед я прям чувствую побуждение что-то записать. Прям чувствую, надо это. И думаю, ну, сейчас пару строк так набросаю. Как пошло. Поэтому сейчас буду читать вместе с нами, что Дух Святой положил, потому что написано мелким почерком от руки в каждой клеточке. Вот. Ну, верю, что это будет как благословение для нас в назидание. Тема такая: «Ты Дух, приноси плоды Духа». Как написано в Слове Божьем, да, о Боге. Бог есть Дух. Это Его основная составляющая. Основная. И когда Бог творил человека, Он сказал: «Я создам человека, да создадим по нашему образу и подобию». И когда Бог создавал человека, Он вложил в него вот эту тоже самую основную и главную составляющую. И когда Он сотворил человека, Он в нем видел прежде всего Дух. Потому что Бог есть Дух, и то, что Бог творит, Он создает подобное себе. И вложив в Адама, сотворив Адама, он в него вложил вот это себя. Он сказал, что ты Дух. Человек, он и соединяется с Богом только при помощи Духа. И помните, когда Бог сказал Адаму, что если ты вкусишь, да, от дерева познания добра и зла, то он сказал, что ты смертью умрешь. Очень интересно, почему Бог сказал, да, это? Потому что он и видел в Адаме Духа. Он знал, что если он вкусит этот плод, то произойдет разделение, что-то произойдет не с самим человеком, не с образом, не с душой, да, не с плотью, произойдет что-то намного глубже. И он сказал: «Адам, если ты вкусишь, ты умрешь, ты будешь мертвый». Что сказал дьявол? Он опроверг слова, да? Он сказал: «Ты не умрешь, вкуси, ты не умрешь». Посмотрите, насколько разные понятия. Посмотрите, как смотрит дьявол, как он хочет убедить человека, кто он есть. Бог говорит: ты дух. Если ты умрешь, если ты вкусишь, то ты умрешь. Ты не увидишь это внешнее проявление. Но я буду видеть, что ты мертвый. А дьявол нам все время хочет показать наружное. Он сказал: ты не умрешь. И когда Адам вкусил, он понял, что плоть его, она не умерла. Такой, как он был, как он думал, да, он умел думать и так далее. Это все в нем осталось. Это очень важно, потому что дьявол, он вообще, он, его цель – погубить именно твой дух, чтобы он никогда не ожил, чтобы он как был мертвый, так и оставался. Он все время тебе будет показывать на твою плоть. Он говорит: посмотри, ты живой, Адам, ты живой. Но Адам, я так думаю, он понял, что он умер. Потому что когда он постоянно пребывал в общении с Богом. Божья жизнь, она втекала в Адама через Дух, когда Дух был жив и был соединен с Господом. Жизнь просто текла через Адама через Дух. Но когда произошло вот это разделение, Адам, он, наверное, он понял, что он потерял. Вот. И они... Я думаю, они не хотели уходить с Эдемского сада, и они очень хотели вернуться потом к Господу, потому что они поняли, что они потеряли. Так и сейчас Бог говорит человеку, да, который ходит в миру, он говорит: ты мертвый. А дьявол говорит: нет, посмотри, ты живешь, ты дышишь, ты живой, зачем тебе Господь? А Бог говорит: я вижу тебя мертвым, мне надо, чтобы ты воскрес, мне надо воскресить тебя. Но чтобы воскресить тебя, ты должен присоединиться, твой дух должен присоединиться к моему духу, чтобы я мог в тебя вливать. И тоже есть такое местописание, да, что Бог будет судить живых и мертвых. Я все время думала, что мертвых, ну, живых те, которые живут, мертвые те, которые умерли. Но для Господа все живы. Но Он одних видит мертвых, мертвыми по духу, а другие живые. Вот и Бог будет так и судить. Мир, который не познал, он и есть мертвый. Да? И когда человек приходит к Господу, происходит вот это вот великое чудо, воссоздание, потому что у Бога и была цель, вообще цель Бога для человека, не для того, чтобы он просто жил здесь, да, и просто наслаждался жизнью. Божья цель здесь, чтобы мы познали Господа, чтобы мы оживили свой дух внутри, потому что написано «плоть и кровь». Царствие Божьего не наследует. Богу очень важно оживить твой дух. И знаете, что происходит? Живя здесь, в мире, нас дьявол настолько сильно научил полагаться только на свою плоть. Вот только то, что я вижу, это является жизнью. Вот мое тело, моя внешность, да, то, что я делаю, вот то, что, к чему я могу прикоснуться, это и есть сама жизнь. Но Бог, Он называет жизнью совсем-совсем другое. И человек, когда приходит к Господу, его дух, он подключается к Господу. Божья жизнь, она начинает вливаться. Но в чем проблема? Бог говорит, чтобы мы, когда мы приходим к Нему, да, чтобы мы поступали по Духу. Раз мы пришли к Господу, нас Он оживил, мы стали Духом, мы стали живым Духом перед Ним. И Он говорит, если ты Дух, ты должен поступать по Духу. Но человек, он, знаете, вот Адам, он был Духом, и он потерял. И он понял эту разницу, каким он был и каким он стал. А нам, людям, это сложно понять. Мы не знаем, как это жить по духу. Мы не знаем, как это быть духовными. Мы всю жизнь жили душевными, плотскими. И для нас кажется, что именно вот это является жизнью. И для Бога очень важно, когда человек приходит в церковь, переформатировать его мозги, чтобы он не полагался на свою плоть. То, что он видит, это не есть реальность. Реальность — это что-то намного глубже. Это именно в духе. И человек, когда он приходит к Господу, ведь он сразу слышит, да, и он понимает, что когда приходит к Господу, он должен будет измениться, что-то в нем должно будет произойти. И как часто, если они, ну, мы не научены в этом, приходя в церковь, человек пытается измениться на уровне души. Он пытается себя заставить поступать по духу. Он заставляет свою плоть, свою душу поступать так, как написано в Слове Божьем. И в этом это огромная-огромная проблема. Бог сказал, ты ничего не сможешь сделать. Вот эта твоя плоть, она всегда будет противиться духу. Ты не сможешь познать меня, потому что любые откровения, познание о Боге, оно приходит только через дух. Ты должен развивать в себе дух, ты должен взращивать в себе вот этот вот дух. А человек приходит и хочет воспитать духовные истины, духовные требования своей душой, своей плотью, да? Он, да, воспитать себе, на душевном уровне в себе Христа хочет воспитать. Своими хорошими, добрыми делами, да. Вот он сразу как бы, он понимает, что он пришел к Господу, значит, ему надо что-то делать, то, что он не делал там раньше. Там. Начинает делать просто хорошие дела. Подавлять, например, приходит гнев, он начинает его просто подавлять. Ему это очень сложно, но он заглушает это в себе. Например, прощает, но только скрипя зубами. И он понимает, что на самом деле ему очень сложно прощать. Он не может это делать. Он не может подавить в себе обиду. Он не может подавить в себе гнев. Это все равно как бы вылазит. Вот. А как, что Бог говорит? А Бог говорит, а заповеди мои легкие. А человек думает, как это легкие, если я не могу их исполнить. Я вот хочу делать добро и не делаю, там хочу не гневаться, а я гневаюсь. И приходит такой момент, что человек, он начинает понимать, что я, наверное, какой-то не такой, я недостоин. Я смотрю в книгу и понимаю, в Библию, да, а поступаю совсем по-другому. Мои дела, они расходятся с Библией. И знаете что? Дьявол обязательно начинает сразу нападать. И, конечно, он говорит, посмотри, ты не такой, давай, собирай свои вещи и давай с церкви обратно в мир. Там такие, как ты, там тебя поймут. Но Бог говорит, заповеди мои легкие, ну как я их могу исполнить? А Бог говорит, я есть Дух. Все, что написано, здесь написано в Духе. Поэтому и исполнять ты должен Духом. Человек, который не взращивает в себе духовного человека, ходит в церковь и остается на уровне просто плотского человека, который понимает, он начинает делать просто хорошие дела, пытается там не влезать в разные какие-то неприятные вещи, но это есть только уровень души, души, а поступающий по плоти, просто на уровне души написано, Богу угодить не может, потому что на уровне души мы не способны исполнить то, что написано в Библии. И знаете, что тогда происходит с этим человеком? Он впадает в такое себе фарисейство. Человек, который не взращивает в себе дух, он впадает в фарисейство, в религию. Он начинает, а что, на что вообще направлена религия? Что такое религия? Она направлена на изменение внешней картинки. Она направлена на то, чтобы не видно было того, что у тебя внутри. Чтобы ты одел маску благочестия. Чтобы ты попытался заглушить вот то, что тебе свойственно, хотя бы в церкви, ты просто должен это заглушить, наступить себе на горло, не иметь свободы. Бог сказал, что мы призваны к свободе, что его — это закон свободы, тот закон, который он нам дал. Но человек, который не ищет Господа духом, а только приходит в церковь просто послушать, просто какие-то хорошие дела делать, Бог говорит, нет, ты никогда не изменишься, ты должен искать меня духом. И как часто мы можем в церкви слышать, да, я не могу его любить. Вот он мне сделал вот там, да, определенные какие-то вещи. Я не могу его любить. Как я могу его любить? А Бог говорит, а ты и не сможешь. Пока ты на душевном уровне, тебе будет плоть диктовать, что тебе делать. Я не могу его простить. И не сможешь, пока ты находишься на вот этом вот просто душевном уровне. Слова «почитать друг друга высшим себя». Они просто неисполнимы, когда мы в состоянии только душевного и плоти. Для нас слова «почитать друг друга высшим себя» они остаются просто словами. Мы не можем нашим обычным естеством, существом реализовать то, что сказал Бог. Но как же тогда быть, что заповеди легки? Как этого достичь? Как это сделать? Неужели Бог обманул нас? Неужели заповеди действительно тяжелые, а Он сказал легкие? Но мы знаем, что Господь — это Он есть истина, Он есть свят и праведен, поэтому все Его слово — это да и аминь. И давайте мы сейчас прочитаем Галатам 5:2. Так, сейчас я открою. Синодальный. 5:22. Тут написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». И на что вот мне вчера тоже Господь, вот именно над этим стихом, Он дал мне именно этот стих. Но думаю, ну что здесь такого особенного? Ну что особенного? И тут два слова, на которых я хочу просто акцентировать наше внимание. Получается, вот даже плод Духа – любовь. Я не смогу любить, пока меня этому не научит Дух. Я не смогу радоваться, так как написано здесь, пока меня этому не научит Дух. И раньше, знаете, я все время думала, тут написано «плод же Духа». Я почему-то всегда думала, что это плод Духа Святого. Ну, тут так написано, интересно, с маленькой буквы. Всегда, когда говорится о Духе Святом, да, пишется с большой буквы. И здесь имеется Дух. Чей Дух? Наш Дух, да. Оказывается, это наш Дух должен принести плод любви. Это не Дух Святой, который просто берет и вкладывает, и вкладывает. Что-то должно произойти. И вот первое слово написано «плод». И вот в этом очень-очень такая глубокая истина была для меня открыта. Что такое плод? Плод, он бывает в двух, появляется, да, двумя путями. Когда ты как зерно или, да, какое-то семя, ты умираешь, полностью умираешь. И тогда Господь может возродить, да, что-то новое и дать на тебе плоды, когда ты полностью умрешь. А второй момент, когда появляется плод? От очень близкой связи, да? И вот именно на этом Господь сконцентрировал мое внимание, потому что мы сможем принести плод только после близких отношений с Богом, когда наш дух, он соединится с Божьим духом, и произойдет вот это что-то новое от моих отношений с Духом Святым, произойдет плод. Сам по себе я не могу родить плод, сам по себе Дух Святой не может в меня просто взять и вложить плод. Плод образуется от близких отношений с Духом Святым. А как я могу этого достичь? А Бог говорит, только через молитву, только через тайную комнату. Он говорит, ты не сможешь сам по себе, просто ходя в церковь, не общаясь со мной, принести плод Духа. Ты должен как будто бы зачать от меня, от Духа моего. Твой Дух должен слиться с моим. Мы должны стать едины. И в этот момент у тебя появится, образуется что-то новое. У тебя образуется плод. И плод, он рождается. Наш Дух, он должен родить этот плод. И тогда все становится на свои места. Когда я прихожу к Господу, когда я общаюсь, когда я открываю свое сердце перед Ним, и опять-таки Бог показывает, что формальные молитвы, просто Господь, спасибо там за что, ну, за все себе спасибо, там, благослови, помоги, да, что еще забыл, аминь, все, пошел. Господь говорит, от таких молитв плода не будет. Плод будет, когда ты придешь в смирение, когда ты откроешь свое сердце настолько, что я смогу проникнуть в тебя, что ты будешь размышлять, ты будешь искать меня. И тогда я наполню, тогда я смогу проникнуть в тебя, тогда твой дух сможет зачать, и потом вследствие произойдет рождение. Плоды духа мы не можем просто воспитать в себе. Если мы начнем это делать, мы будем как книжники и фарисеи, потому что это не изменит нашу внутренность. Если мы захотим просто воспитать, это будет только на душевном уровне, это будет показушность, это будет как маска благочестия, потому что внутренность наша, она не изменится. А Бог говорит, я не хочу, чтобы ты просто поступал хорошо, я хочу, чтобы ты поступал из духа. Чтобы ты не просто, я не грешу, потому что я боюсь, я не хочу, я хочу, но не могу. А Бог говорит, нет, когда ты родишься, когда у нас будет плод с тобой, ты не захочешь грешить. Твой дух в нем уже не будет, в нем будет любовь, в нем родится что-то новое. Да, и только тогда вот эти вот все плод духа, да, любовь, вот тогда, когда наш дух начнет рождать плоды духа, вот тогда и любовь будет, она будет непритворной. Прощение станет не обязанностью, я должен простить, потому что Бог меня простил. Прощение станет частью тебя. обиды, они тебя будут обижать, действительно, может, нанесут обиду, но ты не будешь обижаться, потому что в тебе есть что-то другое, то, что уже родилось, и оно вытеснило того старого человека. И знаете, мы, бывает, да, все равно же замечаем, что много людей говорят: а я не могу, для меня это сложно, я не могу это понять. И вот есть тоже одно местописание, которое для меня вот немножко открылось по-другому. Кому больше дано, с того больше и спросится. И я думаю, вот так интересно Господь с другой стороны показал. Получается, если смотреть на Ветхий Завет, у них не было ничего. Моисей там что-то, да, приходил, говорил, не было Духа Святого, не было ничего. Они даже не могли соблюдать этот закон, потому что закон можно, ну, как соблюсти только Духом. Когда Иисус пришел, Он весь закон исполнил. Как у Него это получилось? Потому что у Него был Дух, присоединен к Божьему Духу. И Он это все исполнял не потому, что так надо, а потому что это было Его существо, естество Его. А мы говорим, да, нам тяжело. Так вот, даже у первой церкви у них не было то, что есть у нас. У нас есть Божье Слово в полноте. У нас есть Ветхий Завет, у нас есть послание, у нас есть откровение. И мы, как церковь последнего времени, мы не имеем права просто говорить: Бог, я не могу, мне это не под силу, я Его не люблю, я не могу прощать, я не хочу. А Бог говорит: я тебе дал так много, посмотри, чтобы ты сказал: я могу это сделать. Моя праведность у тебя есть. Власть и силу дал тебе Христос. На тебе есть помазание Духа Святого. И когда ты говоришь: я не могу, знай, ты не хочешь. Потому что, чтобы приобрести плод Духа, ты должен жертвовать. Ты должен жертвовать своим временем. Ты должен захотеть прийти в тайную комнату. Ты должен пожертвовать временем. И даже если я не сразу приду к тебе, ты должен дождаться меня. И мы платим цену за это. Но Бог сказал: я дал тебе силу, я все дал тебе, а кому больше дано, с того больше и спросится. Тоже есть одно место, да, именно о близких отношениях, что познал Господь своих. Господь, Он во всем Своем Слове, на протяжении всего Слова, Он показывает, что Ему не нужна формальность, Ему не нужны просто прихожане, Ему даже младенцы, Ему нужна взрослая церковь, Ему нужна невеста. И Он говорит: ты не сможешь быть моей невестой, пока ты просто душевный, плотской человек. Когда ты хочешь решать свои вопросы просто по плоти, они не будут решаться. Все будет решаться по духу. Ты должен понять, что я есть дух, что все, что я тебе даю, ты должен принимать это духом. Познал Господь своих. Нам надо приходить в эту тайную комнату. Нам надо, чтобы Господь, Он открыл себя нам, а мы открыли Ему, чтобы произошло вот это познание, потому что это тоже такое слово, как познал Адам Еву, да? Познал. Это у них было очень тесное, да? Тесные, очень интимные отношения. Так и Бог, Он хочет, чтобы мы приходили к Нему, чтобы наши молитвы не были формальными, чтобы мы истинно возжаждали Его, захотели Его, соединились с Его Духом и начали рождать плод Духа, начали рождать. И тогда наша любовь будет непритворна, наше прощение будет от чистого сердца. И именно этого хочет Господь, потому что поступающий просто на душевном уровне, даже если ты поступаешь хорошо, Бог говорит: нет, нет, только поступающий по Духу может угодить мне. Так что будьте благословенны, тут тоже, пусть наша цель будет стать духовными, а не казаться духовными. Аминь. Будьте благословены.
Спасибо. Хвала Богу.
Благословение. Слава нашему Господу. Знаете, как Женечка вот говорила, да, говорит, читаю и смотрю, пастор спрашивает, Ира, есть слово? Я говорю, да, пастор, есть. Каждый раз дома потом что-то добавляю, убираю, добавляю. Думаю, как же пастор готовится? Ну, наверное, за целую неделю там можно, ну, вообще там миллион страниц написать, да? Господь открывает. Значит, смотрите, такая вот тоже интересная. Несколько раз, я думаю, что вы все тоже этот стих читали. Я читала его. Стих 2 Коринфянам 2:14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Ну, читала, читала, да. А потом как-то заинтересовала, слава Богу, за то, что у нас есть всевозможные переводы Библии, да. И думаю, а как же там написано в расширенном переводе? И когда прочитала, думаю, вот это да. Как вот, ну, как бы Женя вот говорит о том, что тоже, по сути, все идет к тому, что мы должны познавать, кто мы во Христе. Бог хочет, чтобы мы знали, кто мы есть и что для нас сделал Господь. Потому что, когда обладая этим знанием, тогда нам гораздо легче прощать, гораздо легче любить, гораздо легче вообще не обижаться и побеждать, да? И вот расширенный перевод. «Я благодарен Богу, который всегда ведет нас в своей триумфальной процессии во Христе и повсюду распространяет через нас благоухание познания о Нем». Я думаю, вот это да! Вот просто вот, ну... Знаете, сам момент, что здесь в синодальном переводе Бог всегда дает нам торжествовать во Христе, да? Просто вот когда, ну, торжествовать, я вот как бы ехала, я тоже думала, да, вот как вот мы можем заметить, там, спортсмены, да, если побеждают, то у них что? Ну, спортсмены, любой человек, кто, ну, что-то такое произошло, и он сразу там руки к небу, да? Может быть, человек сам даже и не понимает, почему он это сделал, но победа Богу, да, и вот тут мы, вот представьте себе, мы все были на нашем шествии, и это шествие ведет Бог. Вот это шествие, которое мы были, ведет Бог. И Он во нас всегда, это не сегодня, не утром только мы прошлись и вечером, всегда. Спим мы, кушаем ли, на работе ли, в церкви мы. Мы всегда, Господь нас ведет в своей триумфальной процессии. И как? Мы не сами идем. Мы идем во Христе. Как Женя говорила, да, что без осознания того, что в духе, мы не сможем это сделать. Но во Христе мы это сможем. Потом, знаете, как сейчас дальше продолжим, но... В притчах 4:29 сказано, «Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит». Уже заранее, уже тогда, в притчах в Ветхом Завете, уже народ говорил о том, что шествия, они уже будут. Мы не просто идем, мы не просто, у нас день не просто день, ну, как обычный день. Нет, необычный. Мы шествуем, мы победители. Мы победители, победитель живет в нас. Михея 2:13. «Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Просто вот знаете, вот реально, вот вы осознайте, идет шествие, и независимо от того, это Иисус, у него есть определенный план от Бога. Он это сделает. Находимся ли мы в этой триумфальной процессии или нет, шествие будет идти. Если перед ним какая-то преграда, просто для меня это, знаете, как было, как вот думаю, Господь, а если, ну, к примеру, ну, так, человеческим умом, а если здание? Ну, вот здание, скажем так, преграда, да, какая-то, да, рушится. Вот доходя до определенного момента, и видно здание, да, оно рушится, и шествие все равно идет дальше, по-любому. Это просто, ну, не знаю, это надо осознать, да? И вот смотрите, теперь я так думаю, что же такое, ну, триумфальная процессия? Почему Павел вот именно взял и вот, ну, вот так вот именно триумфальная процессия? Триумф. в Риме торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска. Триумф считался высшей наградой военачальнику, которым мог удостоиться лишь тот, кто владел империей и вел войну в качестве главнокомандующего, не подчиняясь власти другого полководца. Триумф давался лишь по окончании войны, и при том такой, которая сопровождалась тяжким поражением врагов. Существовало правило давать триумф лишь в том случае, если было убито не менее 5000 врагов. В день, назначенный для триумфа, участвовавшие в нем собирались рано утром. Триумфатор надевал вышитую пальмами ветвями тунику, украшенную золотыми звездами, пурпуровую накидку, позолоченную обувь. И в одну руку брал лавровый ветвь, в другую держал богато украшенный скипетр из слоновой кости с изображением орла. Триумфатор ехал на круглой позолоченной колеснице, запряженной 4 конями. Триумфальная колесница составляла центр всего шествия. Сзади шли музыканты, трубачи. Для публики, теснившейся по всему длинному пути процессии в праздничных костюмах, венками из цветов и зелени в руках, особый интерес представляла та часть шествия, в которой победитель старался блеснуть многочисленностью и богатством захваченной добычи. Триумфатора окружали дети и родственники. За ними стоял государственный раб. И говорил ему на ухо, и говорил ему одну фразу. Помните, в фильме была «Моменто море»? Моментально в море. Ничего подобного, да? Эта фраза означает, что ему не следует слишком возгордиться. «Моменто море». За триумфатора двигались его помощники. Легаты и военные трибуны, ну, в общем, двигались его помощники. Они восклицали и пели импровизированные песни. Иногда полководец давал публике подарки. Подарки были общим правилом и достигали иногда значительных сумм. Лица, получившие триумф, имели право впоследствии в празднике носить триумфальное одеяние. В императорский период триумфы сделались исключительным достоянием самих императоров, чтобы объяснялось как нежеланием последних давать своим подданным эту высшую почесть. И не менее важную и торжественную форму триумфа представляла так называемая овация. Вот как бы, да, сейчас быстро пройдемся то, что как бы вот, ну, вот прочитали, что такое триумф. Мы понимаем, что торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войско. Наш полководец – это Иисус Христос. Мы в этом триумфальном шествии, мы идем не только как личности, да, но мы и как войско идем. Песня песней 6.10. Кто это? Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Церковь Иисуса Христа. Дальше. Триумф считался высшей наградой военачальнику. Мы уже сказали, да, что Иисус Христос, Он единственный главнокомандующий, единственный царь над всей вселенной, единственный Он победитель. Он, победа уже совершилась на кресте. Уже все совершено. Уже все здесь совершилось на кресте. Он умер, чтобы мы жили. Он воскрес, чтобы мы с Ним воскресли. То, что, о чем Женя говорила, что мы умираем. В ту же секунду, как только мы умираем, даже, мне кажется, наверное, и секунды не происходит, происходит сразу же наше воскрешение. То не, ну, по-другому не может быть. Мы не можем быть целый день умертыми, а потом вдруг раз и там, да, воскресли. Триумф не в честь победоносной Ирины Николенко, да, Ольги Белоус. Нет, 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 это наш Иисус Христос. И мы, люди, церковь, в этом идем в триумфальной процессии, как победители. И заметьте, что сами мы в этом не сражались. Все совершил Иисус Христос. Но мы идем в этой триумфальной процессии, как Его представители здесь на земле. Триумф давался уже по окончанию войны. Может, для кого-то это что-то скажет, война уже закончена, народ. Мы уже победители, уже все. Все совершилось. Существовало правило триумфа давать лишь в том случае, когда убито не менее 5000 врагов. Врагов, ого-го, сколько было побеждено. И еще будет побеждено. В назначенный день триумфа, что интересно, да, Участвовавшие в нем собирались рано утром. Что это может быть? Наши молитвы. Чтение Слова Божьего. Хвала, поклонение. Вы знаете, просто у меня иногда такое бывает, что вот я, ну, я не молюсь, а я просто беру и пою. Вот сам Дух, Он хочет хвалить. И вот в этой хвале происходит и молитва, и все. Вот, ну, бывают такие дни, что не молюсь. Я просто, бывает, пою Богу, восхваляю, могу танцевать с Ним. Вот. Как Давид говорил, да? «Встану я рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий над всей землей, да будет слава Твоя». Это наши утренние молитвы, изучение Писания, хвала. Смотрите, да, вот я уже говорила, что мы в этой триумфальной процессии идем как войско и как триумфаторы одновременно. Что дальше? Триумфатор надевал вышитую пальмами ветвями тунику, украшенную золотыми звездами, пурпуровую накидку, позолоченную обувь. То есть он переодевался. Он не шел в своей обычной одежде, в которой он ходил всегда. Матфея 22:11. Матфея 22:11. «Царь, выйдя, посмотрев возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду». Мы не можем идти в триумфальной процессии и быть не в брачной одежде. Что такое? Как же нам одеться? Интересно. Колоссянам 3:12. Все, думаю, знают. Прочитаем. Колоссянам 3:12. «Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Это то, о чем говорила Женя, да? Оденьтесь, оденемся. Ефесянам 4:24. Да. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, в святости и истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделая своими руками, полезное, чтобы было из чего уделять нуждающим. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. И всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобою да будут отдалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То, что говорила Женя, плоды Духа, да, перекликаются. Все как бы идет, то, что у нас. И еще очень важно, в Деяниях 6:31 Господь говорит: «Препояшься Петру», когда Петр был в тюрьме. Ангел пришел, его разбудил и сказал: «Одень плащ свой, накинь одежду и препояшься». Когда препоясывались, это была готовность и явное показание, что человек готов идти в путь. Что мы готовы идти в путь, мы готовы идти в этой триумфальной процессии дальше со Христом. И что, знаете, еще что триумфатор ехал стоя на круглой позолоченной колеснице, запряженной конями. Триумфальная колесница составляла центр всего шествия. Сзади шли музыканты. Без хвалы и поклонения никак. Даже в триумфальной процессии. Но смотрите, для публики, деснившейся по всему длинному коридору, особый интерес представляла та часть шествия, в которой победитель старался блеснуть многочисленностью и богатством захваченной добычи. Как бы я для себя это так понимала, что мир следит за нами. Мы идем в триумфальной процессии, а мир смотрит, как мы идем, что у нас, с чем мы, что мы победили, как мы будем поступать. Ну, можно поразмышлять там. Что очень интересно и вообще просто классно. В деяниях триумфатора окружали дети и другие родственники. Деяние 16:31. Веру в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Однозначно, даже в той же триумфальной процессии, римляне, которые совершили этот триумфат, уже Бог уже там заложил, что с нами будут наши родные и близкие. Это, ну, просто чудо. Так что, кто молится, 100%, они с нами идут в триумфальной процессии. За триумфатором двигались его помощники. Вы знаете, в этой же триумфальной процессии, вот когда я как бы себе представляла это шествие, нам нужны, каждому из нас нужны оры и ароны, которые бы поддерживали наши руки, помощники, которые бы нам помогали выстоять. Потому что вот просто даже мысленно себе представьте, вот идет процессия, да, и если мы говорим, что мы одно тело, и кому-то стало плохо, кто-то заболел, кто-то обиделся, моментально под руки, раз, не обижайся, я за тебя молюсь. Понимаем, да, что или мы проходим, говорим, ну ничего, Бог поможет. Да, ты молись, 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 Бог поможет, да. Либо мы, да, в какой-то момент мы понимаем, что человеку надо уединение с Богом. Но здесь мы видим, что в триумфальной процессии, если мы сами не можем идти, то нас несут наши друзья, наши верные друзья, подруги, наши духовные отцы и матери, да, вот. Так же, как мы тут видим, что шли, иногда за ними шли освобожденные триумфаторами из плена граждане. То есть освобожденные из плена. Все идут с нами в триумфальной процессии. Народ, ну это просто супер. Мы идем в триумфальной процессии. И как бы вы такое под итог этой триумфальной процессии. Когда мы приняли Иисуса Христа в сердце, то мы уже однозначно идем в триумфальной процессии. Это не значит, что мы сидим на диване и говорим, о, не, классно, все, я в триумфальной процессии, все в порядке. Нет, для Бога важно, как его тело, и так мы как личности, да, вот, что все тело, если тело в успехе, и у одного человека, Максим, слава Богу, занял второе место в личном в Словакии. Да, благодарю всех, кто молился. Поэтому победа его – это также и ваша победа. Да, сегодня, не сегодня он играл, да. Вот, и также понять, что нам нужно понять, народ, пожалуйста, что уже сражение закончилось 2000 лет назад. Иисус для нас уже все совершил. Он сказал, совершилось, совершилось, совершилось. Изучаем Писание, познаем, что Господь сделал для нас. Хвала, благодарение. Учимся ходить в наших новых одеждах. Учимся. Действительно, может быть, как Женя говорит, сразу будет не получаться. Но иногда в каком-то мере нам надо напрягаться. Но потом мы даже, если мы с Богом, мы приходим к Богу и говорим, Господь, но не могу простить. Вот не могу. Надо быть всегда искренним. Вы знаете, я всегда слышала на конференциях, надо прощать, надо любить. И меня это так как-то, знаете, ну, оно меня ставило в рамки, ну, не то, что сковывало, ну, как надо? Ну, я не могу. А потом я прочитала, что вот одна и говорит, что говорит, ну, я стала искренней с Богом, прихожу, говорю, Господь, я не могу простить. Я знаю, что надо, но я не могу. Но надо приходить искренне и честно перед Богом. Говорит, не могу простить, не могу любить. Господь, ну, ты сказал, что я смогу. Значит, во мне это есть. И когда мы в таком положении пред Богом, поверьте, наступает такой момент, когда реально даже не то, что ты не можешь, ты просто забываешь о том, что человек тебя обидел, и ты идешь, благословляешь, еще и молишься за него, да? Это только Господь такое может сделать. Вот. Да. А, еще, что, знаете, самое интересное. Мы идем в триумфальной процессии. Псалом 22, Господь пастырь мой, да, и, ой, как же там у него, сейчас, быстро, 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 еще, сейчас, 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 Да, Господь пастырь мой, я не псалом забыла, я там как вот у него... Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вот представьте, мы идем в триумфальной процессии. Твой жезл, твой посох. Жезл – это символ власти, а посох – посох – это у пастухов был такой длинная палка и сверху крюк. Если овца выходила из стада, он ее так этим крюком за лапу так щух, ну то есть за ногу, за что там у них, да? За шею там, да, раз на место, в триумфальную процессию. Представьте, я думаю, как это вот нас, ну, твой жезл, твой посох, он успокаивает. Но думаю, ну как это, посох он может успокоить? Так это ж супер. Даже если я что-то пошла налево, Господь, Ира, прямо, да? Ну, мы про это говорится о том, что когда мы находимся в триумфе, когда мы на лозе, когда мы говорим, Господь, я не знаю, как это сделать, у меня не получается, я не могу, ты помоги мне, я ее не люблю, она мне не нравится, или меня обидели, или я вообще одинок. Господь, раз, я с тобой Господь, Иисус и Дух Святой, ты не сама, у тебя все получится, иди. Ты в моей триумфальной процессии, ты что? На тебя же все смотрят. Побойся Бога, Ира, да? Вообще. Так что слава нашему Господу за то, что Он держит жезл и посох всегда с нами и направляет. Да? Но дальше немножко в этом 2 Коринфянам 2.14 дальше есть чуть-чуть интересно, да? Что и повсюду распространяя через нас благоухание, познание о нем. Господь, Бог ведет нас в своей триумфальной процессии во Христе и повсюду, где бы мы ни находились, распространяя через нас благоухание. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то слово благоухание, оно всегда идет рядом, ну буквально даже не рядом, а следующее, жертва. Жертва, а потом благоухание. Женя тоже сегодня говорила о жертве, Господь. Да? Жертва и благоухание. Я просто очень много слышала, что и сама тоже иногда попадала в такие ситуации, что мне хочется засвидетельствовать о Боге, да? Но ну как-то в какой-то думаешь, как ну, посмотрят, ну как бы что скажут. Или как-то вот ну, такие вот, кто-то слышала, говорили, что я в маршрутке не могу с людьми говорить, или чужому человеку я не могу засвидетельствовать о Христе. Но, ой, но когда мы это сделаем, для Бога это благоухание. Просто смотреть не... И мы знаем, что Бог, Он всегда приходит на жертву. Всегда Он приходил на жертву. Когда там делали в Ветхом Завете, всегда Бог приходил на жертву. И поэтому надо смотреть на то, что когда мы скажем о Христе, мы сразу для Бога благоухание. Классно, да? Вот. Так что вот такое вот слово. Хочу, чтобы вы все знали, понимали, смотрели, разбирали, изучали, познавали, что сделал Христос для вас. Кто мы в нем? Для чего мы идем? Даже сегодня я еду, у меня что-то там, короче, в боку закололо. Я во имя Иисуса Христа. А ну, всякая боль, немощь пошла прочь от меня. И такая думаю, а, стоп, я же иду в триумфальной процессии. Вообще, ну если я иду в триумфальной процессии, кто может ко мне куда, как подойти? Вокруг, ну, Бог, я нахожусь под сенью всемогущего, под сенью Всевышнего. Как? Что, дьявол, да ты что? Во имя Иисуса пошел прочь от меня. Даже если что-то не получается, даже если что-то кажется, казалось бы, что должно было сделать так, а получилось совсем по-другому, то Бог все равно силен обратить это в добро. Если у нас не получается, поднимаемся, каемся, идем дальше, и Бог выводит нас и ведет свои триумфальные процессии. И знайте, что у Него есть посох. Божьих вам благословений, пусть Господь хранит вас.